Журналист Дмитрий Гордон с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят учения ядерных сил. Там были практические пуски, как это тоже объявили. Для чего, на ваш взгляд, они сейчас это делают и почему? Не знаю, можно ли так интерпретировать, но я все-таки видел несколько сообщений. Почему Лукашенко нервничает? Он был не уверен, когда отдавал приказ о запуске ракет.
Лукашенко нервничает, потому что есть чего нервничать. Вообще, конечно, вы знаете, вот я часто вспоминаю первый день войны, большой войны, первые дни войны. Ну, конечно, подсознательно, а у многих и сознательно было страшно. Почему? Потому что мы же понимали, 140 миллионов населения России. Вторая армия мира. Все же говорят, вторая армия мира. Колонны эти, смотришь, колонны по 30-40 километров растянулись бронетехники. Со всех сторон едут сюда. Форму парадную везут, к параду готовятся. Самолеты летают, как у себя дома, русские самолеты над Киевом. Значит, грохочет все, тревоги, взрывы. Ну, и информационная такая подготовка. Ну, думаешь... Да, и на Путина смотришь, я никогда не забуду, как в 4.45 где-то включил телевизор под первые взрывы за окнами. И он такой вальяжный, так, вот так вот в кресле, галстук чуть набекрень, специальная, говорит, военная операция, денацификация, демилитаризация и так далее. Такой он выглядел, конечно, немножко впечатляюще все это выглядело. Я свое первое обращение к украинцам записал на фоне этого говорящего портрета. К чему я это все рассказываю? Сегодня они выглядят смешно. Смешные старики, опереточные комики, как Остап Бендер говорил, про, помните, в «Золотом теленке». Потешные старики, опереточные комики. Вот... Чистое, вот точное определение, опереточные комики. Страха нет, глядя на них. Я думаю, что весь мир уже смеется. Путин превратился просто в смешного, никчемного, старого идиота, выжившего из ума маразматика. А что касается Лукашенко, он жопой чувствует, что может быть плохо. У него очень чувствительная жопа вообще. Потому что, в отличие от Путина, я сейчас скажу вещи, которые вы можете... опровергать это, сомневаться в этом. Я считаю, что Путин полный конченый дебил, мудак. Потому что так просрать Россию, имея такие цены на нефть, надо уметь. А то, что он ее просрал, у меня нет никаких сомнений. Мало того, этих сомнений нет ни у кого уже, похоже, в Кремле, что Россия просрана. И сегодня речь идет об одном. Распадется она скоро или распадется не так скоро? Вот о чем может идти речь. Слушайте, у тебя цены $147 за баррель были. Ты рукопожатный во всем мире. Ты хозяин мира. Все сменяются, а ты сидишь столько лет. Ты такой богатый чувак. У тебя под триллион живых денег, долларов. Вся Россия у твоих ног. Неоспоримый авторитет. Вся твоя комарилья, банда эта, приближенные все в мире, командуют миром вообще. Правительство западных стран, руководители, куплено все. Живи, кайфуй, набил бабками карманы, ограбил Россиюшку свою. Ну, кайфуй уже. Нет, имперская моча стукнула в голову. В результате, на пятом году так называемое СВО. Около 1,5 миллионов русских утилизировано или тяжело, или просто ранено. Геополитика вся к чертовой матери полетела. Плюс две страны НАТО. Минус Сирия, минус Венесуэла, минус Иран, минус Ближний Восток, минус Молдова, минус Армения, минус Азербайджан, минус Африка, минус Мали. Там вообще стратегически все, ты все потерял. А как раньше с тобой разговаривали, как с геополитиком, как с геостратегом великим. А кто ты есть сейчас? Ты не можешь уже села захватить на Донбассе. О чем вообще речь? Демилитаризация Украины. Такой милитаризированной страны, как Украина, сегодня нет в мире. Денацификация, ничего себе, такое объединение потрясающее Украины вокруг украинской идеи. То есть ты провалил все, экономика летит в тартарары, русская экономика. Никаких перспектив нет у страны и военного решения, СВО так называемое, его не существует вообще. Мало того, инициатива перешла к Украине, военная инициатива, и сегодня речь идет уже о том, что может быть нанесено России военное поражение. Потому что Европа, хватит, дураками побыли, хватит, объединилась. Все понимают, что нужно сделать так, чтобы Путин потерпел поражение, и все на это работают. И что в результате? Ну что в результате? Пятый год СВО, ты не можешь ничего. Это полная импотенция старческая. Поэтому Путин смешон вообще до невероятности. А Лукашенко, в отличие от Путина, я сказал, Путин мудак. Лукашенко не дебил. Нет. Он гад, подонок, но он умный. Он вот так вот маневрировал всю свою сознательную жизнь между Путиным и Западом, между Западом и Путиным, и не забывал при этом дружить со всеми украинскими президентами. Такой маневренный чувак, как вож на гребешке крутился. Это его профессия такая. У этого колхозника профессия, он, говоря колхозник, я повторяю, он умный, он не дурак. Он крутился мастерски и продолжает крутиться до сих пор, но вот это кручение его вшивое на гребешке, оно стало очень затрудненным. Путин требует от него любви. Любви Лукашенко ему не может дать в полном объеме, потому что вообще он его ненавидит. С первой встречи все не задалось у них, мне рассказывал Сергей Викторович Пугачев, который их познакомил, как это было, близкий друг Путина. Это в одном из интервью моих с ним есть. С первой встречи не задалось. Ну и не могло задаться ничего, потому что Лукашенко близко дружил с Ельциным, и в его понимании, конечно, он должен быть наследником Ельцина. На постсоветском пространстве это огромное государство Россия, Беларусь должно было подчиняться ему. И тут привели какого-то мершавого этого Путина. А почему Путин? Почему не я? А кто он такой вообще? Тут же я. Мы же с Ельциным такие корифаны. Мы же огромные мужики. У нас же кулаки какие. Какие плечи. Что этот коротыш пришел? Он-то тут при чем? Поэтому эта ненависть, в том числе физиологическая ненависть одного к другому, она никуда не делась. Они ненавидят друг друга. Просто постоянные ситуативные партнеры. А сейчас Лукашенко особенно тяжело. С одной стороны, Путин наседает, давай помогай, давай входи в войну. С другой стороны, Трамп и Запад, так мы ж тебе с калия сняли санкции, вообще идем по пути сближения, ты там смотри аккуратно. Ну и с третьей стороны, конечно, Украина. Лукашенко передали лично, он прекрасно знает. Если только эта мразь попробует только поучаствовать в войне напрямую или не напрямую. Лично ему хана, конец. Лично ему. А также всей белорусской промышленности и белорусской армии сразу. Вообще никто не будет спрашивать. Его предупредили, он услышал. Дальше дело техники. Мы имеем все возможности для того, чтобы существование белорусского государства, если оно вступит в войну с Украиной, или поспособствует заходу российских войск с белорусской территории на нашу территорию или ударом с белорусской территории по нашей территории, ну, будет горе большое. Он это хорошо знает, поэтому мрачный, понимает, что может быть, отдает себе в этом отчет и правильно делает.
Вот интересно, что Украина атаковала более 10 крупнейших НПЗ Российской Федерации, вся центральная Россия в этом смысле встала. Ну, если не встала, то сильно осложнено производство там бензина и других видов нефтепереработки. А в Беларуси всего 2 НПЗ, то есть вывести их из строя для Украины не представляется большой проблемой в случае необходимости.
Только НПЗ? Все воинские части, все НПЗ, все военные склады, заводы и так далее, фабрики. Ну и самое главное, и дворец Лукашенко, и все государственные белорусские объекты. Не потому, что мы плохо относимся к белорусскому народу. И я лично, и украинцы очень любят белорусов. Что вы, белорусы прекрасный народ. Прекрасный. Мы их очень любим, мы их понимаем. Мы сожалеем, что они такие в силу генетического какого-то, знаете, такого состава и воспитания. Они не могут скидывать, сбрасывать режимы ненавистные, как это сделали мы. Но они такие вот люди. Что делать? Это данность. Вот. Но мы их очень любим, белорусов. И не о них речь. Речь идет об этом мерзком тараканьем режиме Лукашенко, который издевается в первую очередь над белорусами. И который, мы же все помним, у нас очень хорошая память. Мы помним, как Лукашенко в 2020 году мне в интервью сказал, что не пропустит российские танки со своей территории. Он сказал, никогда, я Дмитрий Пограничник. Но эти слова облетели весь мир. Этот херов Пограничник все сделал для того, чтобы мы погибли. Пошла и российская техника, и российские удары с территории Беларуси. И эта мразь потом, подонок этот, говорила, я вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Вот карта с 4 направлений там и так далее. Мы это хорошо помним. У нас хорошая память и по отношению к тем, кто нам добро делал и делает, и по отношению к тем, кто делал зло. Хорошая память. Он это знает.
А в какой ситуации сейчас Владимир Путин? У него горят НПЗ, и не только НПЗ. Ситуация меняется, и, видимо, Украина и Россия достигли паритета по дальнобойным ударам, или, по крайней мере, близки с этим. У России больше ракет баллистических и крылатых, но по дроновым атакам мы видим, по эффективности дроновых атак, Украина большой шаг вперед сделала.
Это... Не торопился бы я с утверждением, что у России больше возможностей по ракетным, по баллистическим атакам.
Расскажите, может быть, ситуация изменилась уже?
Не торопился бы я с этим. Значит, баллистика, которая прилетает по Украине, она свежусенькая прямо, свежусенькая. Потому что раньше были огромные запасы. Не только танков, но всего. Не только снарядов, но всего. И баллистических ракет в том числе. В России было огромное количество изготовленных самими, но большей частью доставшихся в наследство от Советского Союза баллистических ракет. Но запасики все уже были выпущены сюда. И та баллистика, которая прилетает в последнее время, она вот просто с конвейера вот сошла. Поэтому возможности очень ограничены. У нас баллистики очень много. Смотрите, я человек, который один из немногих, наверное, в Украине и в мире видел полный цикл производства украинских баллистических ракет. Я лично перед вами. Я сделал потом большое интервью, оно набрало много-много миллионов просмотров с главным конструктором украинской баллистики Денисом Штиллерманом. Вот, и там же все понятно из этого интервью. Он же четко говорит, на весь мир авторитетно заявляет. Это интервью процитировали все крупнейшие мировые агентства. Он четко заявляет, украинская баллистика существует, она изготовлена, 2 типа ракет, один 350, или 300, или 350 километров дальностью, другой 550 километров дальностью. Конечно, мы будем бить по Москве. Конечно, первый залп мы осуществим 20-30 ракет одновременно. Конечно, полетит, говорит, я бы направил на Лубянку, стереть ее в пыль вообще ракеты. Я бы лично на Красную площадь туда прямо по Мавзолею, чтобы уже и с прошлым разобраться заодно, и с настоящим, и с будущим. По сакральным местам, конечно, говорит и Генштаб, Минобороны, завод Алмаз-Антей, Хруничево, там вся эта фигня. Дело в главном. Из 20-30 ракет, которые Украина запустит одновременно, они не собьют ни одной сначала. Потому что для того, чтобы сбивать баллистические ракеты, нужна сноровка, опыт нужен. Кто ж когда в какие-то веки пускал на Россию баллистические ракеты? Опыта этого нет. Поэтому первые залпы все будет пропущено. Особенно мы видим это дырявое ПВО у них. Сколько? 5 колец или 6 колец ПВО вокруг Москвы. Толку? Вон дроны прилетают. Перед вами сидит человек, который служил в армии, в советской армии в 87 году. Хорошо помню, как приземлился Матиас Руст на Красной площади на легкомоторном самолете «Сесна» под аплодисменты зрителей, прохожих и гостей Москвы, москвичей и гостей столицы. Это тогда еще не сошедший с ума Никита Джигурда, сейчас он просто конченый идиот. А тогда он писал хорошие песни, перестройка, перестройка и так далее. Он киевлянин, напомню. У него были такие слова в песне. «Это ж надо видеть право, под народа крики браво, прямо на площадь у Кремля сел посланец мира, бля». Потому что Рус называл себя посланцем мира. Тогда Московский округ ПВО даже существовал отдельно. Он и сейчас, наверное, существует. Прилетел чувак на самолете, сказал: «Здравствуйте, я посланец мира». Поэтому сейчас баллистика пойдет, как дети в школу. Что ж Тиллерман сказал? Да, потом будут сбивать. Ну, примерно из 100 ракет будут сбивать 75. Но 25-то долетит. Поэтому он сказал через пару месяцев. Ну вот скоро как раз приближается этот срок, пару месяцев. Поэтому будет все в полном объеме. Будет так красиво. Москвичи сразу поймут, что война была неправильной, что не надо было ее начинать. Это же все приходит осознание только когда над твоим городом или над твоим домом летят ракеты и дроны. Приходит мгновенное осознание. А зачем мы пошли в Украину? А что нам там надо было? А может, это было неправильно? У меня трясутся руки, смотрите, они показывают, дрожат руки. Да, а чего же у тебя не дрожали руки, когда украинские дома и города бомбили? Когда детей убивали маленьких в своих кроватях, чего же у тебя руки, сука, не дрожали? Сейчас дрожат уже, да? Теперь возвращаясь к Путину. У него не только НПЗ горят, и не столько НПЗ горят. У него горит жопа его грязная, потому что дело пахнет керосином. Потому что выходов у Путина нет. Вот на сегодня выходов нет. Он когда-то говорил: крыса, загнанная в угол, становится опасной. Эта крыса загнана в угол, но она уже не опасна. Вот в чем разница. Уже никто, ни один Байден, никто не купится на то, что эта крыса может применить ядерное оружие. Никогда не применит, потому что никто не даст. Все уже знают все. Все знают, только попробуй команду отдать. Все знают, где шахты находятся с ядерным оружием, где те, кто на кнопки нажимают, находятся, где бункер твой сраный находится, все знают. Поэтому вот эти вот слова про крысу, про то, что нам в рай, а остальные там, что он там трындел, это все уже... Да-да-да, в пользу бедных. Почему у него нет выхода, у Путина? Все очень просто. То есть выход у него есть. У него выход между плохим и очень плохим. Первое. Он, допустим, останавливается, вот как Украина сегодня говорит, остановиться по линии боевого соприкосновения. Ну, это невозможно для него, потому что он... Ну, во-первых, я скажу так. Учитывая то, что я знаю, и то, что происходит сегодня на фронте, а давайте я скажу, что на фронте полная бесперспективность для России, полная. И наши зрители должны это понимать. Вот линия боевого соприкосновения. Вот я ее вижу, находясь где-то в военных бункерах на большой глубине. Вот полностью огромные, представьте, экраны метров, ну, 15 в длину. Огромные, вот под землей. Огромные экраны. И на экранах вся граница с Россией. Вся. Значит, дронами контролируется нашими промежуток 20 километров в глубину. То есть мы видим, это укрупняется, это можно, вот начальник штаба, грубо говоря, вот сидит, я говорю: а покажите эту часть. Вот он укрупняет. Муравья видно, муравей ползет, муравья видно. Что уж говорить о человеке. Раньше, кстати, они еще на танках ехали, потом уже на телегах, потом на мопедах, мотоциклах, каких-то страшных Нивах или Жигулях, вышедших в тираж 50 лет назад. Потом на ослах, потом на ишаках, потом пешком. Сейчас уже и пешком боятся ходить, но билет в один конец. Потому что разведдроны есть, а есть FPV-дроны, ударные дроны, которые как только видят, что кто-то идет, они сразу убивают. Ну все убивается. Ну невозможно пройти, ну невозможно. Это бесперспективная история. Это война 21 века. Это уже ни артиллерия не играет роль, ни пехота, ничего. Дроново-ракетная война. Сегодня, завтра будет война роботов. Мы над этим, кстати, работаем. Завтра... Как в научной фантастике, как в фильмах, которые мы смотрели 100 лет назад, будут идти в атаку неубиваемые роботы и брать позиции, и брать города. Это будет завтра. Кто-то мог поверить в дроны? Никто. Теперь по поводу дронов. Задачу русским, мы же перехваты все видим, все читаем, задачу русским ставят то ли в одиночку, то ли небольшими группами 2-3-4 человека, проникайте вот точку такую-то, кучкуемся там-то. Ну, в основном все не доходят, но кто-то доходит. Ну, кучкуются человек 20-30. Но это отложенная гибель называется. Они скучковались, логистика вся перекрыта. Им надо же доставлять все. Ничего не доставить невозможно. Кроме того, ну, видно, где они. Ну, бьют по скоплению. Ну, это смерть все равно. Там не гибель, ничего другого не придумано. Теперь смотрите, стратегически важный момент. Русские построили трассу. Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Джанкой. То есть трасса от Ростова до Джанкоя по оккупированным территориям для подвоза снарядов, людей, там, логистики всякой и так далее. Строили трассу, говорят, даже мало крали на ней, что интересно. Очень важная трасса, исключительно, но надо же все подвозить. Наши взяли под огневой контроль уже часть этой трассы сегодня. Завтра возьмут все. То есть дроны, Хорнет там и так далее на 160-200 километров бьют по этой трассе. То есть ты не можешь уже ехать по трассе? Тебе надо воевать на Донбассе же. Тебе же надо брать Донбасс. Тебе же верховный главнокомандующий поставил задачу. Освободить весь Донбасс. Ну, надо же людей подвести, надо снаряды, еду, там, ну все же подвозить надо. Ты не можешь этого сделать. А другого варианта нет. Ну, есть затрудненные варианты левой рукой через там, как говорится, да, но это все затруднено, неосуществимо. Мало осуществимо сегодня, неосуществимо завтра. Связь русским американцы отрубили. Спасибо Илону Маску. Всегда говорю спасибо. Раньше ругал его, сейчас говорю спасибо. Знаю, как министр обороны Михаил Федоров позвонил ему и начал говорить очень убедительно, просить, чтобы отключили русским Starlink. И в какой-то момент Маск сказал, включи видеосвязь. Федоров включил видеосвязь, и они договорились обо всем тут же. Мне Федоров говорит, а откуда вы это знаете? Я говорю, ну знаю. Но именно так и было. Значит, связи нет. А что такое Старлинков нет? А что такое нет Старлинков? Что такое русская связь вообще? Я же служил в советской армии, я же это помню. У нас была, я в ракетных войсках оперативно-тактического назначения Ленинградская область, Луга служил, под Лугой. Но у нас же были, в нашем ракетном дивизионе был обязательно взвод связи. Но это же были люди, на которых жалко было смотреть, потому что они тащили катушки огромные, человеческий рост, со времен Второй мировой войны еще. Они же ничего нового не придумали, катушки те же. Starlink они придумать не могут. Тупые, руки из жопы растут. То ж, американские придумывают все, а сами не, сами не можем. Мы великая Россия, только мы нихера придумать не можем. Нихера вообще не сделали. Тупиковая ветвь человечества, как говорил ваш земляк и мой бывший друг Михаил Задорнов. Тупиковая ветвь человечества, это Россия. А еще Михаил Николаевич очень интересную вещь мне когда-то сказал. Он говорит, ты знаешь, что в русском языке буквы F нет. Она, есть буква P, а буква F принесена из греческого языка. Он любил языки, литературу и так далее. И происхождением слова интересовался. Поэтому, говорит, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации нужно считать Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Это не я говорю, это Задорнов сказал, которого многие считают русским националистом, чуть ли не фашистом. Он был очень тонкий человек. Могила, кстати, в Юрмале, в Латвии, если что. Где и дом его был. Короче говоря, связь отрубили. Попробуй потянуть катушки. Ну, наши дроны любят катушки, любят тех, кто их тянет. Поэтому куда ни плюнь, плюс отсутствие людей, уже только идиоты могут идти даже за 60 тысяч долларов воевать с Украиной, потому что билет, как я говорю, в один конец, до первого боя. И то это не бой. Бой — это бой, а это просто вышел, только вышел, и тебя убили. Какой тут уж бой? Кроме того, куча народу уже в города приехала, по России все, и рассказывает, что творится на фронте. Поэтому дураков уже очень мало, которые хотят идти. Мобилизацию проводить Путин не может. Не может, говорят, он сейчас, да, ничего он сейчас. Потому что одно дело, тупые Вани идут за деньги, да, деклассированный элемент, воевать в Украину. А другое дело, если у матерей начнут детей забирать. А там выбор всегда. Отправить ребенка на убой или пусть в тюрьму идет, так тюрьма лучше. А может, мы все на улице еще сейчас выйдем, как в Дагестане начали матери выходить в сентябре 22 года при мобилизации. А сейчас, учитывая настроение внутри России, запросто выйдут. Путин это должен понимать. Не знаю, или понимает, но должен понимать. Теперь смотрите, у Путина внутри движуха плохая. Ведь эти выступления всяких Ремесло, Бони, Шмони и так далее, Губарева, там, Собчак, при которой сидит у нее, кто был в гостях, и говорит, что Путин черт. Ничего себе, я вам хочу сказать. А что ж ты молчишь? Ты бы хоть парировала, сказала, нет, он не черт. В лучшем случае. Ты бы, может быть, вообще вырезала это все? Что ж ты это показываешь? Вот то, что это происходит, то, что внезапно прозрели в кавычках, осмелели Z-военкоры и Z-блогеры, как они кроют все, вы посмотрите, от всякого Гольмана, этого бородатого до Сладкова, этот прозревший старый мудак-баронец, прозревший в кавычках, который вдруг начинает говорить о, очевидные вещи вдруг. Но я во вдруг не верю. В стране, скованной страхом, это возможно только при одном условии. Если это или одобрено, или возглавлено, во что я верю, больше ФСБ. Вот в то, что эта антипутинская движуха внутри России возглавляется ФСБ, в это верю сразу и безоговорочно. Потому что хорошо знаю историю не из учебников истории, а от тех, кто ее делал непосредственно. И знаю, что в России, в Советском Союзе, сначала потом в России, всегда перевороты возглавляются ФСБ. КГБ, ФСБ. Убийство Сталина под руководством сил безопасности было проведено. Смещение Хрущева, чистый заговор КГБ под руководством Семичастного и Шелепина. Значит, Горбачевская перестройка под руководством, извините, КГБ. Путч 91 года под руководством КГБ возглавлял товарищ Крючков, как его, боже, звали, Владимир Иванович, по-моему, председатель КГБ СССР. Ну, даже Ельцину замену КГБ нашел. Ну, о чем речь? То есть без КГБ писк мышины будет задавлен. Только пропищи мышью, и тебя посадят в тюрьму. Три человека сидит в России, получили сроки за перепост моих публикаций. Три. 3, 5 и 7 лет. О чем вы говорите? И вдруг эти толпы, полчища военкоров начинают мутить воду. А ремесло вообще, ремесло... такое лепит уже и Путина, и ворами, и преступниками, и суд ему, и 5 пунктов, и потом продолжает лепить, и до этого, до конца этого года его не будет, Путина пишет сейчас вот на днях. И что, его не застрелили еще? И что, его не отравили? И что, новичка не нашли для него? И что, его не упекли в тюрьму? Нет. Типа в психушке посидел месячишка и спокойно продолжает мутить воду дальше. Ну, слушайте, это чистая ФСБшная история, потому что они всегда наверху, потому что они всегда знают, что будет дальше. У них огромные аналитические службы. Они все понимают. Так было и в 89 году, о чем рассказывали мне руководители КГБ СССР. Лично, хочу сказать. Ведь все было просто. Они увидели через свои службы, что Советский Союз катится под откос. Я дурачок и другие дурачки, советские люди, в 91-м году не понимали, что Советскому Союзу кирдык. А они умненькие были, они все видели. И что они начали делать в 89-м году? Выводить бабки за границу. Бабки КПСС пошли в 89-м году сплошным потоком. Они мне говорили, эти дяди высоколобы, мы начали открывать совместные предприятия на Западе, фирмы, компании, корпорации. На кого? На нашу агентуру спящую и не спящую, на миллиардеров западных, которые были нашими агентами, всякие Максвеллы там и так далее, которые потом загадочно умирали. А что, Арманд Хаммер, миллиардер американский, он кем был? Понятно кем, непонятно, известно кем. Максвелл, там их хватало. Потом наших умненьких ребяток и девчаток начали брать, умненьких, на них все, значит, оформлять. Как мне Виктор Степанович когда-то, Виктор Степанович Черномырдин, мы с ним очень дружили. Он мне когда-то говорит, как раз вот 2003 год, помню, мы с ним обсуждали Ходорковского посадку. Не о Ходорковском речь шла персонально, а речь шла о российских олигархах. Говорит, да ж кто они такие, говорит, да что они себе вообразили? Мы им дали подержать. Подержать дали. Они подумали, что это их. Я одному из бывших руководителей КГБ СССР, ну, я скажу кому, генералу армии Бобкову Филиппу Денисовичу, заму Андропова. Я ему, он мне дал свое первое интервью в жизни вообще в 2013 году в Москве. И я ему говорю, он с Донбасса был, с Горловки, по-моему. Я ему, или с Макеевки. Я ему говорю, Филипп Денисович, а вы мне скажите, вот вы пораскладывали кучу бабок на людей, а вдруг бы они спустя время сказали, а что вы тут? Это наши деньги, вы что? Он на меня посмотрел, как на умалишенного. Говорит, вы что, говорит? Это же деньги корпорации! Это же деньги корпорации, говорит. Да никого б не было. И все это знали. Условия этой игры знали все. Попробуй. Убьют. И тебя, и семью. Всех убьют. В назидание остальным, чтобы никто больше не пробовал. Поэтому, когда путч неудачи завершился в 91-м году, что началось? Прыгать люди начали из окон. Первый, кто прыгнул? Николай Евграфович Кручина, управляющий делами ЦК КПСС, который эти бабки и выводил. И много знал. И там еще человек 7 банкиров выпрыгнуло из окон. Просто взяли и выпрыгнули. Насмерть. Я уж не говорю про то, как повесился на шнурке за ручку окна. Мне это рассказывал лично министр обороны СССР маршал Язов, маршал Советского Союза Язов. Как начальник генштаба вооруженных сил Союза маршал Ахрамеев повесился. Вот когда путч закончился неудачей. А Пуга, министр внутренних дел, сначала жену убил, потом себя. Ну что вы? Это все впереди, кстати, в России. Все повторяется. Ну, кстати, счастлив вот... тот... Сейчас я до Путина дойду. Счастлив тот, кто знает историю. Все повторяется. Все развивается по законам. И вот про Путина. Если уже происходит эта вся движуха внутри, ситуация его плоха, если не критична. Признать сейчас по линии разграничения его разорвут внутри. Разорвут просто. Это слабость. Идти дальше – это идти к еще худшему концу. Но я скажу одну вещь важную, обращаясь к русским, к России, к тем, кто принимает решения в России. Сегодня Украина согласна на линию разграничения. Завтра будет поздно. Мы потребуем Донбасс весь назад. Послезавтра потребуем Крым. Послезавтра будете сыпаться. Заберем Кубань, Ставрополье, Белгород и Брянск. Потому что... Этот же верховный печенег, этот половец, недоделанный Путин, который. Он же карты любит, он любит историю. Ну так возьмите, идиоты, карты 1919 года, посмотрите, что входило в состав Украины. Мы с этими территориями еще придем, если будете плохо себя вести.
А Китай, фактор Китая, а он какую роль сейчас играет? Вот съездил к Си Цзиньпину Дональд Трамп, съездил к Си Цзиньпину Владимир Путин. Многие обратили внимание, что Путин уехал без пресс-конференции, и, кажется, у него силы Сибири тоже ничего не получилось. Но это, скажем так, предположение. А Китай может повлиять сейчас на Путина?
Трамп уехал из Китая плохо. Переговоры закончились неудачей. Путин уехал из Китая очень плохо. То, что без пресс-конференции, ладно. То, что без силы Сибири, плохо, но ладно. Но китайцы же, они мастера, как это сказать, под таких приколов, короче. Они ж показывают завуалированно. Это ж путник идет вдоль реки Янцзы. там это все, знаете. Они ему первый знак дали, показали ему музыку из «Лебединого озера». А чтобы не показалось мало, чтобы он уже понял все хорошо, я вспомнил, как, кстати, Си Цзиньпин уезжал из Москвы пару лет назад, и, прощаясь с Путиным, сказал: «Берегите себя, дорогой друг». Это зловеще звучало. А второе, после «Лебединого озера», они ему еще подарили большую картину, огромную, где слева возвышается большой Си Цзиньпин, а справа маленький Путин. Это только китайцы. Язык символов, язык жестов, язык мимики. Читай, читай. Не умеешь читать, дурак. Прочитал, знай свое место. Китай – это страна, которая имеет многовековую историю и исходит из своей безопасности, из своих интересов. Они не нападают первые. Они сидят на берегу реки своей Янцзы вековой и ждут, пока по ней проплывет труп врага. Они ждут, они никуда не торопятся. Века, века, облака, Великая Китайская Стена, философия китайских мудрецов. Они не торопятся, они не спешат, они все видели. Вот, поэтому они имели в виду и Америку, и Россию. Они всех имели в виду. Вот, но Россию они имеют в виду как? Им, они понимают, что это огромная бензоколонка, она им нужна. Все остальное, ну это наша территория, о чем речь. Они не хотят поражения России военного, не хотят. Но они не хотят сильной России видеть. Поэтому вот вам и китайский фактор. Очень хитрые люди. Очень хитрые люди.
Финал близок, как вы чувствуете, ощущаете?
Вы знаете, по всем правилам драматургии, по всем правилам правильной постановки спектакля, финал уже наступает. Я не хочу давать никаких прогнозов. Я уже дал когда-то прогноз, будучи практически 100% уверенным в окончании войны 24 года, в декабре 24 года. Ну, мы с Келлогом попались на вот эти источники. Ну, Келлог, извините, помощником Трампа был. Он же заявил то же, что и я заявил чуть позже меня. Вот, но я не понимал, что слова бывают часто словами. Я имел такой источник в Вашингтоне. Ну, когда-нибудь Келлог это скажет, наверное, я скажу, наверное. Поэтому после этого я никаких прогнозов не даю. Никаких. И говорю всем, не слушайте ничьи прогнозы. Всего лишь люди, люди ошибаются. Но по всем законам вообще жанра, конечно, концовка близка, потому что «На Западном фронте без перемен» ремарка книга. О чем же она? О том, что настал тупик в Первой мировой войне. И когда наступает тупик, то надо заканчивать. Сейчас на фронте тупик, Россия ничего не может взять, мы отвоевываем уже территории больше, чем Россия берет. Впервые с 23-го года, хочу подчеркнуть. И исходя из мною вышесказанного и вышеописанного, ситуация у Путина ухудшается с каждым днем. Я думаю, что он уже всем настолько надоел внутри, что ФСБ просто скинет его наверняка и посадит другого, более правильного. Все равно руководить Россией будет кто-то из ФСБ. Она иначе не может вообще жить. Ей царь нужен, они рабы, им нужен царь на свою голову, Сталин нужен, они тоскуют по этому Сталину. Уничтожал он их миллионами, им, сука, мало. Вот опять Сталин. Вот что вам Сталин? Уничтожил миллионы лучших людей, геноцид осуществил. Отрицательная селекция стала результатом этого геноцида. Сталина давай. Сталина давай сильную руку. Горбачев слабый, Хрущев, но сильная рука нужна. Ну, ущербные люди, ущербная нация, ущербный народ. Ну, что с них возьмешь, кроме анализов?
Ну что ж, продолжим следить за тем, как все развивается. Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. До следующей встречи.
Спасибо вам. До свидания.